Это подкаст.
Путин отправился на Кавказ. Бойца российской армии из Чечни поймали на мародерстве в Курской области. В Ростовской области не могут потушить пожар на нефтебазе. Об этом и не только в 198-м выпуске еженедельного новостного подкаста «Кавказ Реалии». Его проведу я, Иван Мартыненко. Привет! Если вы находитесь в безопасности, прямо сейчас поставьте лайк и напишите комментарий. Это поможет продвижению подкаста. А теперь к новостям. Владимир Путин на фоне наступления армии Украины в Курской области, которое продолжается уже больше 2 недель, отправился в турне по Кавказу. 18 августа президент России прибыл с государственным визитом в Азербайджан. Через 2 дня отправился в Кабардино-Балкарию, оттуда в Северную Осетию, а уже вечером 20 августа оказался в Чечне. В Азербайджане Путин провел встречу с авторитарным лидером страны Ильхамом Алиевым. В Кабардино-Балкарии посетил садоводческое хозяйство и осмотрел урожай яблок. Наибольший резонанс вызвали визиты российского президента в Северную Осетию и Чечню. В Беслан Путин прибыл почти за 2 недели до 20-летней годовщины захвата заложников в первой школе. Президент посетил мемориальный комплекс «Город ангелов», где похоронены 266 из 334 погибших в результате теракта. Затем отправился в саму школу, а потом пообщался с 3 представительницами организации «Матери Беслана», впервые с 2005 года. На этой встрече Путин перепутал число погибших детей и выступил с рассказом о том, что во всем виновата заграница.
Мы хорошо знаем, что из-за границы пытались не только оправдать вот это ужасное преступление, но и оказывали террористам всяческую помощь. И морально-нравственную, и политическую, и информационную, и финансовую, и военную.
Напомню, 1 сентября 2004 года в руках боевиков в заминированном спортзале Бесланской школы оказались 1128 человек. Российские власти сначала занижали число заложников, а через 2 дня организовали штурм. Из 334 погибших во время теракта 186 были детьми. Ответственность за захват заложников взял на себя ичкерийский командир Шамиль Басаев. Он утверждал, что условием освобождения людей был либо вывод федеральных войск из Чечни, либо как минимум отставка Путина. Сам президент заявлял, что боевики не выдвигали никаких требований. С 2004 года российские власти регулярно отчитываются о помощи пострадавшим во время захвата заложников в Беслане. Однако сами пострадавшие и их родственники говорят, что этой помощи не хватает. Один из самых известных примеров – судьба Марины Дучко, которая была ранена в позвоночник при взрыве в школе и передвигалась на коляске для людей с инвалидностью. В 2019 году она рассказала журналисту Юрию Дудю, что получает от государства пенсию в размере 13 тысяч рублей в месяц. Чтобы оплатить лечение за границей, ей пришлось продать дом. В ноябре 2022 года Дучко умерла. Также известно о судьбе бывшего заложника Алексея Птахи. Его мать рассказывала, что из-за невозможности найти работу в республике он подписал контракт с Минобороны и отправился на войну в Украину. Как рассказали представительницы матерей Беслана, встреча с главой государства 20 августа была организована за сутки. На нее хотели попасть и другие пострадавшие при теракте и их родственники, но им не дали такую возможность. Вопросы, которые задали Путину, в официальную хронику Кремля не попали, о них известно из СМИ. В частности, президенту напомнили, что расследование захвата заложников 20-летней давности до сих пор не завершено. В ответ глава государства заявил, что не знал об этом, хотя еще в 2005 году обещал взять дело под личный контроль. Также президента попросили освободить остинских военных, в том числе срочников, оказавшихся в плену ВСУ в Курской области. С этим Путин поручил разобраться главе республики. Еще в 2004 году президент России говорил: «Корни террора на Северном Кавказе лежат в массовой безработице, недостатке эффективной социальной политики, а порой в отсутствии возможности получить образование». Спустя 20 лет проблемы на Северном Кавказе все те же, что подтверждает официальная статистика. Но рейтинг Путина в республиках только растет, заявляют власти. На последних выборах президента России, итоги которых не признали в Европе, Путин набрал в Северной Осетии почти 92% голосов. Так утверждали в Центральной избирательной комиссии. Вечером того же дня, 20 августа, Путин прилетел из Беслана в Грозный. У вертолета его встретил глава Чечни со своими сыновьями и приближенными. Из аэропорта они вместе отправились к могиле отца Рамзана Кадырова, Ахмата. Он был убит при взрыве на стадионе, кстати, тоже в 2004 году. Впоследствии появилась версия о возможной причастности ФСБ к этому теракту. От могилы Ахмата Кадырова Владимир Путин направился в названный его именем Российский университет спецназа в Гудермесе, где готовят бойцов для участия в войне против Украины. Здесь президент осмотрел трофейное оружие и выступил перед так называемыми добровольцами. Он заявил им, что если они приняли решение отправиться воевать, значит, они уже победили.
Вы переступили определенный рубеж. Я вот с этим хочу вас поздравить.
Из университета спецназа российский президент поехал смотреть на новую Грозненскую мечеть. Затем ему показали макет строящегося в столице Чечни жилого района, который тоже назван именем Путина. На следующий день глава государства встретился с матерью Рамзана Кадырова Аймани. Она почти не смотрела на президента и лишь поблагодарила его за все, что он сделал для ее сына. Путин в ответ сказал, что между друзьями это нормально. Кроме того, находясь в Грозном, президент сфотографировался с сыновьями самого Рамзана Кадырова, в том числе отдельно 16-летним Адамом, который в прошлом году избил в СИЗО арестованного Никиту Журавеля и вместо наказания получил за это награды и должности.
Скачивайте приложение «Кавказ Реалии», чтобы оставаться на связи в условиях военной цензуры в России. Ссылки на приложение вы найдете в описании к этому выпуску подкаста.
Во время визита в Чечню Путин не вспоминал ни прошлые скандалы, связанные с республикой, ни новые, а их хватает. В частности, очередной повод для критики в свой адрес дал Абти Алаудинов, командир спецназа «Ахмат» и по совместительству заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны России. Поздним вечером 18 июня он опубликовал видеообращение, в котором заявил о долге солдат-срочников воевать в Курской области. При этом границу в этом регионе изначально должны были охранять именно бойцы подразделения «Ахмат». Однако они, согласно свидетельствам в том числе российских военкоров, при прорыве ВСУ 6 августа не оказали сопротивления и бросили свои позиции. Абти Алаудинов, ставший после этого чуть ли не главным спикером Минобороны по поводу ситуации в Курской области, почти ежедневно обещает скорую победу путинской армии. Однако площадь, которую контролирует ВСУ, пока что только увеличивается. По крайней мере, так утверждают в Киеве. Кроме того, как стало известно в конце прошлой недели, кадыровцы могли спровоцировать сдачу в плен более 100 российских солдат, включая своих земляков и тех же срочников. Об этом заявил британский военный аналитик Майкл Кларк. По его словам, 14 августа, когда солдаты 488-го мотострелкового полка столкнулись с большим подразделением украинских войск, они попытались сбежать. По ним открыли огонь бойцы заградительных отрядов, состоящие из чеченских бойцов. После этого их сослуживцы решили сдаться. В плену оказались в том числе 18- и 19-летние парни. И вот теперь командир спецназа «Ахмат» отругал родителей вчерашних школьников, которые не хотят, чтобы их детей отправляли в Курскую область для отражения атаки ВСУ, которой могло бы и не быть, если бы Путин не развязал полномасштабную войну.
У меня вообще встает к вам один вопрос. А зачем вы и ваши дети нужны этой стране? Для меня это очень странно, когда вы задаете такое количество вопросов по этому поводу. Как так может быть?
Позже Алаудинов записал еще одно видео с призывом рожать детей.
Для того, чтобы русские не оказались меньшинством в этой стране, русские должны тоже начать рожать детей.
Рамзан Кадыров 17 августа, вероятно, тоже пытаясь отвлечь внимание от провала подразделений из Чечни в Курской области, опубликовал кадры, как он катается у своей резиденции в Грозном за рулем автомобиля Tesla Cybertruck с установленным на крыше пулеметом. Официально эту машину не поставляют в Россию. Кадыров заявил, что ему ее подарил руководитель Тесла, американский миллиардер Илон Маск. Сам он позже, как и ожидалось, опроверг слова главы Чечни. В те же дни стало известно о еще одном скандале с кадыровцами в Курской области. Выяснилось, что как минимум один боец Ахмата участвовал в ограблении салона сотовой связи в поселке Глушково. Его личность идентифицировали журналисты-расследователи интернет-издания агентства. По их данным, военного зовут Юсуф Абдулвадудов. В Грозном эти сведения проигнорировали. Пока Абти Алаудинов требовал срочников, а Рамзан Кадыров катался на кибертраке и проводил время с Владимиром Путиным, министр обороны России Андрей Белоусов назначил одним из ответственных за оборону в Курской области другого кавказского деятеля, бывшего главу Ингушетии, генерал-полковника Юнусбека Евкурова. В Ростовской области всю неделю не могут потушить пожар на нефтебазе в Пролетарске. Он начался 18 августа после атаки беспилотников. По состоянию на момент записи этого выпуска подкаста было известно почти о 50 пострадавших спасателях. На нефтебазе продолжают происходить взрывы. В сети разошлось снятое пожарными видео, которые пытаются уехать с места из-за сильного огня.
Бочка сзади рванула. Не видно, надо валить отсюда. Что-то мы близко забрались. Вот, глянь, как жара. Саня, валим отсюда, валим!
Еще один завирусившийся снимок опубликовала Волгодонская епархия РПЦ. На нем священники проводят молебен на поле на фоне пожара. В ночь на 22 августа атаке подверглась Волгоградская область. Там целью беспилотников стал военный аэродром, где в результате тоже произошел пожар. Как передает Радио Свобода, на аэродроме могли находиться почти 30 военных самолетов и 8 грузовиков со снарядами и дронами типа «Шахет», которые Россия использует для ударов по Украине. Из-за ограничений на использование воздушного пространства, введенных в регионе после атаки БПЛА, были временно приостановлены прием и отправка рейсов в аэропорту Волгограда. В Махачкале через полтора месяца после гибели местного жителя Ахмеда Джабраилова в отделении полиции арестован первый подозреваемый по этому делу. Это сотрудник патрульно-постовой службы Гамзат Абдулганиев. По версии следствия, сотрудник МВД, явно выходя за пределы своих полномочий, применил насилие в отношении задержанного, в том числе с использованием электрошокера. 48-летнего Ахмеда Джабраилова, участника вторжения в Украину, воевавшего в составе одного из чеченских подразделений «Ахмат», задержали в Махачкале еще 9 июля. Его заметили в неадекватном состоянии, когда он бегал с ножом по крыше одного из домов. В участке Джабраилов почувствовал себя плохо и упал со скамьи на пол. Со скованными руками он стал сопротивляться полицейскому, тот придавил его, став на него коленями. К этому подключились еще четверо сотрудников МВД, которые стали держать Джабраилова за ноги и бить электрошокером. Сестра участника войны ранее рассказала журналистам, что семье не позволили ознакомиться с результатами экспертизы, которая подтвердила причину смерти из-за удушения и опровергла возможность наркотического опьянения погибшего. Она отметила, что ее брат страдал от посттравматического расстройства после возвращения из Украины, где он потерял друзей и был ранен. Якобы именно это стало причиной его неадекватного поведения во время задержания. Мать Ахмеда Джабраилова ранее пожаловалась на безразличие главы Дагестана Сергея Меликова к этому делу. Она отметила, что узнала настоящую причину гибели единственного сына только через 2 недели после произошедшего, когда видео с пытками в отделе полиции оказалось в открытом доступе. До этого ей говорили, что Джабраилов умер своей смертью от остановки сердца. К сожалению, для Дагестана подобные случаи нередки. Например, в январе 2023 года в том же отделе полиции Советского района Махачкалы от пыток умер 35-летний Курбан Долгатов. Это дело в настоящее время передано в суд. Обвиняемыми по нему проходят 11 уже бывших сотрудников Республиканского управления МВД России. Тем временем, призеры Олимпийских игр в Париже чеченского и дагестанского происхождения получили награды от властей республик. Речь идет о спортсменах, которые из-за ограничений в отношении России, введенных после вторжения в Украину, выступали на Олимпиаде под флагами Узбекистана, Албании и Греции. В Грозном сын главы Чечни и министр спорта республики Ахмат Кадыров вручил сертификаты на квартиры борцам вольного стиля Разамбеку Жамалову и Исламу Дудаеву. Кроме того, Жамалов получил 10 миллионов рублей. В свою очередь, уроженец Дагестана, тоже борец вольного стиля Даурен Куруглиев, получил сертификат на квартиру в родном Дербенте от мэра города Ахмеда Кулиева. Российская пропаганда активно критиковала Олимпиаду в Париже. Награждение участников игр кавказского происхождения тоже подверглось критике. В частности, депутат Госдумы России Виталий Милонов намекнул на возможный донос в Генпрокуратуру из-за подарка для греческого дагестанца Куруглиева. Награждение чеченцев, представлявших Узбекистан и Албанию, Милонов не комментировал. Кто еще из кавказских спортсменов на этой Олимпиаде выступал под флагами других стран, читайте в разборе на нашем сайте. На этом у меня все. Вы слушали 198-й выпуск еженедельного подкаста «Кавказ Реалии». Если вы в безопасности и хотите поддержать нашу работу, поставьте лайк и напишите комментарий. Так о подкасте узнает больше людей. С вами был Иван Мартыненко. Спасибо за внимание. Пока.
Студия подкастов «Радио Свобода». Человек имеет право. Время свободы. Американские вопросы. Кавказ подкаст. Атлас мира. Цитаты свободы. Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода». Thank you.